Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о замечательном русском писателе, мыслителе, философе, романтике Владимире Федоровиче Адоевском.
Современник и друг Пушкина князь Владимир Адоевский – один из самых многосторонних и загадочных русских писателей XIX века. Основатель первого русского философского кружка – общество любомудров, вдумчивый читатель Платона, Гёте и Шеллинга, мистик и музыкальный критик, он был одним из тех, кто открыл образованному обществу ценность русской народной музыкальной традиции и осмогласного церковного пения. Как в творчестве Адоевского сочеталась философия, литература и религия? Какие пороки видел он в современной ему европейской цивилизации и что думал о будущем России? Почему Адоевского можно считать основоположником жанра утопии в русской литературе? Чем близок и дорог нам Адоевский сегодня? Над этими и другими вопросами мы поразмышляем сегодня в программе «Философские ночи».
И сегодня у нас в гостях замечательный исследователь русской литературы, профессор филологического факультета кафедры русской литературы Московского государственного университета имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук Елена Аркадьевна Тахогоди. Здравствуйте, Елена Аркадьевна.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Для начала я хотел бы спросить вас. Вы выросли в атмосфере дома Алексея Федоровича Лосева. Еще вдобавок являетесь сейчас и заведующим отделом Московской библиотеки русской философии и культуры дома Алексея Федоровича Лосева. Вы выросли в атмосфере дома Лосева, вы близко знали Алексея Федоровича, общались с ним с самых ранних детских лет. Вот как вы вышли на Адоевского? Через Лосева? То есть это был автор, который ему был интересен, любим?
Ну, вы знаете, Алексей Павлович, нет, наверное, не через Алексея Федоровича, а еще до того, как я занялась изучением его творчества, уже после смерти Алексея Федоровича, раньше, когда была студенткой далекого от Москвы Северо-Осетинского государственного университета, училась там на филологическом факультете и росла в доме на улице Осетинской, в доме, который уже теперь не существует. А в свое время он принадлежал известному лермонтоведу, моему тоже родственнику, Леониду Петровичу Семенову, у которого была замечательная коллекция книг по русской литературе. И вот именно там я и впервые прочитала Адоевского и, конечно, его роман «Русские ночи» взяла в руки.
Адоевского с Лермонтовым ведь еще и то объединяет, насколько я понимаю, что, может быть, самая известная его книга «Русские ночи» тоже представляет собой такой новеллистический роман, как и «Герой нашего времени».
То есть это, в принципе, особенность. Угу. Это же особенность становления русского романа первой половины XIX века, когда он рождается путем циклизации. Новелл.
Причем новелл, которые могли быть написаны раньше, которые уже где-то напечатаны. То есть совсем не обязательно, что эти новеллы впервые выходят вот в этом романе.
Ну да, Лермонтов опубликовал, допустим, тоже «Беллу» или ту же «Тамань» до того, как вышло отдельное издание «Герои нашего времени» в 1840 году, точно так же, как Адоевский начал публиковать свои повести в тех же «Северных цветах», допустим, до того, как выстроился весь роман. Но у него же был и другой замысел. Ведь поначалу он же мечтал написать книгу, об этом мы знаем по свидетельству другого его друга и не менее знаменитого писателя Николая Васильевича Гоголя, что он собирался написать книгу, роман под названием «Дом сумасшедших». И отсюда-то и постепенно и родился роман «Русские ночи», который, конечно, перерос замысел книги о гениальных безумцах.
Ну вот Лермонтова наши радиослушатели, конечно, знают, потому что Лермонтов входит в школьную программу, и все читали и «Герой нашего времени», и стихи Лермонтова, и, наверное, согласятся со мной, что у Лермонтова есть особый религиозный настрой. Это поэт лунный, вот, но тем не менее поэт, который чувствовал Бога в одиночестве. Ну, знаменитая его «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». А вот Адоевский – это религиозный писатель? То есть какое место религия, запросы веры, запросы религиозной личности занимают в творчестве Адоевского? Или все-таки это больше такой вот светский философ, мистик, критик?
Ну вот вы уже почти ответили, сказав всего лишь одно слово «мистик». Угу. Да? Я думаю, что это своего рода ключ к мировоззрению Адоевского. Причем Адоевский, конечно, чрезвычайно интересен с разных позиций. Мы можем увидеть в нем и вполне такого человека, выросшего или еще воспитывавшегося на литературе и культуре XVIII века. Отсюда такой характерный для него дидактизм. Это видно особенно даже вот в его сказках для детей. Да? У него есть сказки и рассказы «Дедушки Иринея», куда входит и знаменитые «Городок в табакерке», который, наверное, наши радиослушатели, когда были детьми, наверное, все-таки читали. И если мы возьмем детские сказки Адоевского, то там как раз видна такая, даже, я бы сказала, просветительски рационалистическая даже такая струя, такой дидактизм. И при этом Адоевский, я недаром сказала о детских сказках, потому что он говорит, что на самом деле мыслитель должен ориентироваться на ребенка, потому что ребенок видит мир целостно, что ребенок, как пишет Адоевский, по природе своей энциклопедист. И вот, вот эта энциклопедичность Адоевского, она заставляет его смотреть на мир совсем другими глазами. Он не может смотреть на мир просто глазами рационалиста и дидактика. Ему надо понять, как этот мир устроен, и почему у человека, который живет в этом мире, такая судьба. И задумываясь о судьбе человека, он ищет ответов в разных совершенно направлениях. Это может быть и философия, философия Платона. Допустим, он признается в том, что он увлекался чтением диалогов Платона. Это могут быть мистики и мистики-философы, допустим, тот же Баатер.
Ну, отцов церкви он тоже читал. На самом деле, вот это чтение философии, ну, многие читали философов, да, увлекались. Но в чем, как мне кажется, особенность Адоевского? С него, по сути, начинается такая вот, ну, пусть еще не профессиональная, но кружковая философия в России. Потому что
в принципе, конечно,
они создают
кружок любомудров,
да, общество любомудров. Что такое любомудрое? Это перевод слова «философия» на русский язык. Любовь к мудрости. Философия – это любовь к мудрости. Общество любомудров. И кто в это общество входил?
Ну, входил и брат Хомякова. И ходил и Киреевский, Погодин был близок.
Будущий славянофил, Иван Киреевский,
да? Погодин. Ну и, конечно, душой общества был Дмитрий Веневитинов, гениальный юноша, поэт, умерший 22 года, да. Но один из таких русских шеллингианцев, Шеллингом ведь тоже Адоевский увлекался. И недаром в «Русских ночах» Адоевский выводит такого героя, как Фауст. Это же замечательное соединение, с одной стороны, гётовской традиции, а с другой стороны, это автобиографический образ, это альтер-эго самого Адоевского. Я обычно вот, когда студентам говорю про Владимира Федоровича, то привожу им воспоминания Погодина, который говорит, что комната Адоевского, когда как раз проходили вот эти заседания общества любомудрия, напоминала кабинет Фауста. Там стояли всякие колбы, скелет, то есть вот, так сказать, вот это был кабинет мыслителя, каким он, наверное, представлялся, ну, казалось бы, романтику юному, ведь он был совершенно юным человеком.
Для философа, ну зачем колбы? Ну, понятно,
ну как, алхимический книжки. Опыт. Ну как, рассуждения недаром, так сказать, даже в тех же «Русских ночах» появляются о философском камне, так сказать, поиске мудрости.
Вот я можно секрет нашим радиослушателям раскрою?
Давайте,
передачей мы с вами встречались возле стен Зачатьевского монастыря на Остоженке, и там рядом находится такой клуб «Доктор Лодер». Да, вот, и этот клуб не случайно так назван, он действительно связан с соратником и другом Шеллинга, немецким доктором Лодером, который преподавал анатомию в Московском университете, и Адоевский где-то пишет в «Русских ночах»: «Не один кадавер мы искрошили». То есть они поняли, что нельзя заниматься философией в отвлечении от естественных наук, надо знать анатомию, надо знать биологию, надо знать строение человеческого тела, и они ходили в анатомичку, подобно будущим врачам.
Ну вот недаром там и стоял скелет, да, в кабинете Адоевского. А кроме того, ведь сама эпоха, когда Адоевский был юным, как он будет потом вспоминать в 60-е годы, сама эпоха была пропитана интересом к философии и к мистике.
Цитата. Владимир Федорович Адоевский. Предисловие к «Русским ночам». «Моя юность протекала в ту эпоху, когда метафизика была такой же общую атмосферою, как ныне политические науки. Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить, мы говорили конструировать, все явления природы. Точно так, как теперь верят в возможности такой социальной формы, которая бы вполне удовлетворяла всем потребностям человека. Может быть, и действительно, и такая теория, и такая форма и будут когда-нибудь найдены, но из возможного еще не следует действительное. Как бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человека казалась нам довольно ясную, и мы немножко свысока посматривали на физиков, на химиков, на утилитаристов, которые рылись в грубой материи. Из естественных наук лишь одна нам казалась достойную внимания любомудро – анатомия, как наука человека и в особенности анатомия мозга.
Если уж вы заговорили об Алексее Федоровиче Лосеве, то Лосев в 20-е годы очень увлекался Владимиром Федоровичем Адоевским. К сожалению, до нас не дошел текст его доклада, который он делал в самом начале 20-х годов, специально посвященный философии музыки Владимира Федоровича Адоевского. Это было бы, наверное, чрезвычайно любопытно. Он будет в «Философии имени» цитировать, не ссылаясь на Адоевского.
Один писатель
пишет. Один писатель, да-да-да, приводя анекдот о том, как можно вылечить ветчиной, да, или, угу. не, или нельзя, да.
Холеру, по-моему, да?
Да-да-да, что... на кого действует, да, на сапожника.
Нет, важно не то, что действует, а то, что врач писал в своей записной книжке: ветчина – хорошее средство от холеры. А потом лечил от холеры портного, и портной умер, что же записал доктор в своей записной книжке?
Что сапожников
книжке.
Можно лечить ветчиной, а портных нет.
Для сапожников, но не для портных. И замечательное заключение, которое Лосев делает по этому поводу. Вы думаете, он диалектик? А я думаю, что он дурак. Вот, потому что это как раз нагляднейший пример того, как нельзя совершать поспешную индукцию. То есть на опыте мы делаем умозаключение, но недостаточно одного опыта и, может быть, даже двух опытов для того, чтобы сделать верное умозаключение. Надо все-таки хорошую, большую выборку иметь, чтобы заключение было с высокой степенью достоверности, да? Заключение по индукции, как говорят философы. Вот, и я тоже этот пример всегда привожу студентам во время наших занятий.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор кафедры русской литературы филологического факультета Московского государственного университета, доктор филологических наук Елена Аркадьевна Тахагоди. И мы говорим сегодня о Владимире Федоровиче Адоевском. Владимир Федорович ведь почти что современник Пушкина, да?
Да.
Младший современник.
Младше,
на 5 лет.
Ну, немножко меньше даже.
Вот. Но Пушкин для нас вот, является таким, я не знаю, может быть, вы не согласитесь со мной, своеобразным каноном светскости. То есть, с одной стороны, это был человек очень светский, очень горячий, страстный, влюбчивый, любивший жизнь. Да? С другой стороны, он мог написать «Отцы пустынники» и «Жены непорочны» и собеседовал с игуменом Святогорского монастыря, когда его сослали в Михайловское, потому что умный человек был игумен. Вот, может быть, не было таких умных людей. И по субботам Пушкин ездил, и они вели духовные беседы. А вот Адоевский, вот этот баланс, скажем так, светского и духовного в его личности, как бы вы его оценили? Есть ли в тех же «Русских ночах» какие-то образы, которые все-таки вот представляют нам, скажем так, духовную жизнь человека, широко понятую?
На самом деле, мне кажется, что для него просто неотделима духовная сфера, так как у Пушкина, от вообще его существования. Он, не, может быть, не столь известен именно потому, что он как бы хочет во все стороны, да, но хочет найти в этом гармонию. Не знаю, мне кажется, что это достаточно сложный вопрос, и как у верующей, да, от Адоевского, я не знаю, может быть, где-то в письмах это можно найти, мне кажется, по роману это выявить сложно. Я бы сказала, что вот гораздо легче увидеть в Адоевском, допустим, предтечу символистов.
В чем?
Потому что, например, он говорит о том, что человеческая судьба, жизнь даже отдельного человека, становится символом определенной идеи, определенного времени. Да, то есть вот как бы вглядывая в судьбу отдельной личности, мы можем понять историю, понять мир. Да? И вот он буквально говорит о символичности человеческой судьбы. Да? То есть вот здесь. Допустим, тот же интерес к мистике. Да? Это тоже характерно для русских
народов. И его герои в «Русских ночах» являются своего рода идеями-символами. Да,
да, да. Да, да,
Бетховен, последний квартет Бетховена.
Да, да, да. Каждый выражает определенную идею.
Иоганн Себастьян Бах.
В принципе, у него как бы была даже и мысль о том, что его герои – это даже не просто известные люди, а это носители определенной идеи, которые, так сказать, передают дух времени. Это вполне такая романтическая идея. Мы можем говорить о нем как о предшественнике славянофилов, потому что, допустим, в «Русских ночах» – это особенно эпилог «Русских ночей», это ведь такая апология всего русского.
19 век принадлежит России.
Да, 19 век принадлежит России.
Причем он написал это, по-моему, еще до философских писем, до публикации первого философического письма.
Ну, во всяком случае, они написались Чаадаевым это как бы параллельно, потому что считается, что письмо Чаадаева опубликовано в 1936 году в «Телескопе», но считается, что они написаны письма философические еще в конце 20-х годов, и что просто Чаадаев их не опубликовал, и, так сказать, это создавалось конец 20-х, начало 30-х. Но, во всяком случае, эпилог написан до публикации 1936 года, и в 1936 году, прочитав философическое письмо первое Чаадаева, Адоевский будет сам с изумлением говорить о том, что интересно, что Чаадаев говорит о России, я говорю о Западе. И в этом плане он, можно сказать, один из наших первых славянофилов.
Цитата. Алексей Федорович Лосев. Из беседы с поэтом Владимиром Лазаревым. «Я всегда любил Адоевского за его роскошный романтизм, изысканную фантастику, проникновенную философию музыки и здоровые национальные чувства, доходившие у него до признания величайшей исторической роли России».
Мы вот сейчас так с иронией относимся к нашим квасным патриотам, как мы называем, да, которые критикуют Запад. Вот, а ведь Адоевский в «Русских ночах» пишет прямо: «Запад гибнет».
Да, да, если мы посмотрим, то он опережает и Шпенглера в этом, потому что знаменитая...
Почему Запад гибнет? То есть вроде прекрасно живет себе Европа, процветает, прогресс там семимильными шагами там быстрее, чем Россия. А почему Адоевскому казалось, что Запад гибнет?
Ну, у него
гибнет?
Там... Я просто отсылаю наших слушателей посмотреть это место из романа, потому что там у него целая система доказательств в речи Фауста, почему гибнет Запад. Он говорит, что нету веры, как раз вот в ответ на ваш вопрос, что нету понимания прежнего искусства, культуры, все. То есть он разбирает буквально пошагово, почему гибнет. И, в принципе, на самом деле здесь можно увидеть даже какое-то такое страдание в духе Достоевского, страдание, что Запад гибнет, тот Запад, чьи камни так дороги, европейские камни, европейская история для русского человека.
Ну, кстати, да. Достоевский эту метафору «Страна святых чудес» заимствует у Хомякова из его стихотворения «Мечта». Вот «Грустно мне ложится тьма густая на Дальнем Западе, стране святых чудес». Это, по-моему, 35-й год, если я не ошибаюсь. То есть вот это ощущение действительно, что Запад для нас – это милое сердцу кладбище, как скажет герой Достоевского, Версилов, по-моему, да, в «Подростке».
Да, 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 да.
«Милое сердцу кладбище». И Карамазов, Дмитрий Карамазов будет говорить об этом, что он едет туда прильнуть к святым могилам. Вот. Но в то же время это кладбище, потому что сегодня это страна, которая живет по законам пользы. И одна из глав, одна из новелл «Русских ночей» называется «Город без имени». Вот как раз город, который живет по принципам Иеремии Бентама, да, то есть по принципам извлечения из всего максимальной пользы, как наше государство сейчас говорит. Зачем заниматься наукой, если она не приносит пользу?
Ну да, да, там как раз в этом городе издается же самая знаменитая газета у Адоевского, «Прейскурант», что показывает, что никаких не нужны идей. Вся идея сводится в этой стране к «Прейскуранту».
Ну, надо некоторые, стоит, может, да, наши газеты тоже сейчас переименовать. Вот они больше соответствуют вот этому названию, да? Не будем говорить, какие.
Вот, но вы знаете, вот то, что вы затронули, связано еще с одним ракурсом творчества Адоевского, ведь вот такой философский взгляд на прошлое и на современность заставляет его посмотреть и в будущее. И, в принципе, он не только славянофил или не только предтеча русских символистов, но он во многом и предтеча русских создателей антиутопий.
То есть футурологов, как сейчас говорят, да?
Да, вот людей, я это именно которых... хотела сначала произнести это слово, но с другой стороны, ну, мы, наверное, или радиослушатели знаем, допустим, Замятина, да, и знаем его «Антиутопию мы», или читали фантастические романы Уэллиса, но ведь и Адоевский не только в «Городе без имени» создает такую антиутопию, но и в замечательном своем неоконченном романе фантастическом 400-338 год.
Я вижу, у вас на столе такая книжечка вот лежит.
Да, да, я даже вот принесла Алексею Павловичу показать книжечку, которая издана в 1926 году, да, ей скоро вот будет почти 100 лет этой книжечке, и ничего удивительного, что она выходит в первые десятилетия советского Союза.
Ну, давайте мы после небольшой паузы поговорим о том, каким же видится Адоевскому это будущее человечества. У нас в гостях сегодня профессор филологического факультета Елена Аркадьевна Таха-Годи, и мы в эфире «Философских ночей» говорим о творчестве Владимира Федоровича Адоевского.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.